Ухаживание. Отерхаус прогрызался сквозь экзотические японские шифр-системы со скоростью примерно одна в неделю. Но после встречи с Мэри Смит в гостиной миссис МакТик его производительность упала практически до нуля. Точнее, стала отрицательной, потому что иногда он смотрит в утреннюю газету и вместо открытого текста видит билиберду, из которой невозможно извлечь никакой осмысленной информации. Несмотря на их разногласия, машина ли Тьюринга — человеческий мозг? Надо признать, что Аллен без труда написал бы последовательность команд, моделирующих умственную деятельность Лоуренса Причарда Уотерхауса. Уотерхаус стремится к счастью. Он достигает счастья, взламывая японские шифры или играя на органе. Однако с органами напряженка, и сейчас уровень его счастья целиком зависит от взлома шифров. Он не может взламывать шифры, то есть не способен достичь счастья, кроме как в ясном уме. Обозначим ясность ума как CM, которая нормируется так, чтобы всегда выполнялось соотношение CM меньше единицы, но больше или равно нулю, где CM равное нулю — полное помрачение рассудка, а CM равное единице — божественная ясность, недостижимое состояние безграничного разума. Если число сообщений, расшифрованных Уотерхаусом за конкретный день, обозначить как n decrypts, то зависимость CM от этой величины будет выглядеть как на приведенной таблице. Ясность ума CM зависит от множества переменных. Главную из них, сексуальный голод, можно обозначить как сигма малая, по очевидной анатомической аналогии, которую Уотерхаус на данной стадии своего эмоционального развития находит забавной. Сексуальный голод начинается с нуля, при t равном t нулевому, сразу после эякуляции, и растет как линейная функция времени. Единственный способ снова свести его к нулю — организовать новое семяизвержение. Существует пороговое значение сигма, такое, что при сигма больше порогового значения Уотерхаус не способен ни на чем сосредоточиться. То есть, как только сигма превышает пороговое значение, Уотерхаус начисто утрачивает способность взламывать японские шифры. Это означает, что он не может достичь счастья, если, как сейчас, поблизости нет органа. Обычно сигма превышает сигма пороговое через 2-3 дня после семяизвержения. Значит, для поддержания душевного здоровья Уотерхаусу необходимо кончать каждые 2-3 дня. Пока это удается, сигма демонстрирует классическое пилообразное поведение, в идеале с пиками около сигма порогового. Закрашенные серым участки отмечают периоды, когда он абсолютно ничего не может сделать для победы над японским милитаризмом. Вот и вся теоретическая основа. В Пёрл-Харборе он обнаружил некоторую закономерность, которой поначалу не придал никакого значения. А именно, что семяизвержение в борделе, то есть осуществленное с участием настоящей человеческой женщины, снижает уровень сигма куда значительнее, чем то, которого Уотерхаус достигает, работая руками. Другими словами, уровень сексуального возбуждения после оргазма не всегда равен нулю, как постулировала изложенная выше наивная теория, но соответствует некой величине, зависящей от того, кончил ли он самостоятельно или с посторонней помощью. Это во многом определило успехи Уотерхауса во взломе японских шифров на станции Гиппо, где доступность большого количества публичных домов позволяла ему дольше держаться между оргазмами. Обратите внимание на 12-дневный период 19-20 мая 1942 года с единственным перебоем в производительности. Можно утверждать, что в эти без малого 2 недели Уотерхаус единолично выиграл битву за Мидвей. Если бы он задумался об этом тогда, то обеспокоился. Если бы не все вышеперечисленное, Уотерхаус мог бы функционировать как вполне самодостаточная и независимая единица. Однако подразумевается, что ясность его ума и, следовательно, его счастье зависит от других людей. Вот подлость. Наверное, он потому и старался об этом не думать, что уходил от сложностей. Через неделю после встречи с Мэри Смит он понимает, что думать все-таки придется. Появление Мэри Смит загадочным образом сдвинуло всю систему уравнений. Теперь, когда он кончает, ясность ума не повышается скачкообразно, как ей положено. Он продолжает думать о Мэри. И как прикажете работать на победу? Он отправляется на поиски борделя в надежде, что старая добрая Сигма его выручит. Здесь есть определенное затруднение. В Пёрл-Харборе все было просто и ясно. Однако пансион миссис МакТиг расположен в добропорядочном районе. Если здесь и есть бордели, то это, во всяком случае, стараются скрыть. Так что Уотерхаус спешит в центр, что непросто в городе, где двигатели внутреннего сгорания работают на угле. Более того, миссис МакТиг за ним приглядывает. Она знает его привычки. Если он вернется с работы на 4 часа позже обычного или выйдет вечером, это придется объяснять. И объяснять убедительно, потому что миссис МакТиг взяла Мэри под свое дряблое крыло и способна нашептать ей всякие гадости. Хуже того, объясняться надо будет на людях, за столом, в присутствии кузена Мэри, которого, как выяснилось, зовут Род. Но, черт возьми, Дулитл бомбил Токио. Неужели Уотерхаус не сможет пробраться в бордель? На подготовку уходит неделя, в течение которой он абсолютно не способен выполнять полезную работу из-за непомерно возросшего уровня Сигма. В итоге все трудности преодолены. Становится полегче, но только на уровне сдерживания Сигма. До недавнего времени больше ничего не требовалось бы. Однако теперь, как осознает Уотерхаус путем долгих раздумий в часы, когда должен был бы взламывать шифры, в системе уравнений, определяющих его поведение, появилась новая переменная. Надо будет написать Алану, чтобы тот добавил команды Уотерхаус, моделирующую машину Тьюринга. Это новая перемена F Mary, или фактор присутствия Мэри Смит. Если в простой вселенной F Mary был бы ортогонален сигма, то есть эти две переменные абсолютно не зависели бы одна от другой, Уотерхаус кончал бы по графику, сдерживая уровень сигма. Одновременно он старался бы чаще общаться с Мэри Смит, сохраняя F Mary на, возможно, более высоком уровне. Увы, вселенная непроста. F Mary и сигма мал что не ортогональны, они переплетаются, как инверсионные следы самолета в ближнем бою. Старая система сдерживания сигма больше не работает, а платонические отношения не улучшают F. Мэри, а ухудшают. Его жизнь, до сих пор подчинявшаяся более или менее линейным зависимостям, превратилась в дифференциальное уравнение. Он осознал это после визита в публичный дом. На флоте сходить к девочкам все равно, что поссать в шпигат во время шторма. В худшем случае можно сказать, что при других обстоятельствах это было бы невоспитано. Так что Уотерхаус ходил к девочкам много лет и ничуть не смущался. Однако во время первого после знакомства с Мэри похода в публичный дом и после он себе отвратителен. Он видит себя не своими глазами, но глазами Мэри и Рода, и миссис МакТиг, и других приличных богобоязненных людей, на которых прежде чихать хотел. Похоже, вторжение F. Мэри в уравнение его счастья только острие клина, и следом в жизнь Лоуренса Причарда Уотерхауза ворвется еще больше неконтролируемых факторов, прежде всего необходимость общаться с нормальными людьми. Жуткое дело, но он понимает, что готов пойти на танцы. Танцы устраивает австралийское добровольческое общество. Подробности Уотерхаус не знает и знать не хочет. Миссис МакТиг, очевидно, считает, что зарплату, которую взимает с жильцов, обязана не только кормить, поить их, но и женить, поэтому настойчиво уговаривает ходить на танцы и приглашать девушек. Наконец, Рот, чтобы отвязаться, говорит, что придет с большой компанией, в которой будет и его кузина Мэри. Рот под 2,5 метра, его несложно будет найти в толпе. Если повезет, миниатюрная Мэри окажется где-то рядом. Так что Уотерхаус идет на танцы, лихорадочно подыскивая слова, с которыми обратиться к Мэри. В голову приходят несколько вариантов.
«Знаете ли вы, что японская промышленность способна выпускать лишь 40 бульдозеров в год?
Тогда следующая фраза: «Неудивительно, что на земляных работах они вынуждены использовать рабов». Или: «В силу конструктивных ограничений, накладываемых конфигурацией антенны, у японских флотских радарных систем есть сзади слепое пятно. К ним желательно приближаться точно с кормы». Или: «Шифры, которыми пользуются низовые подразделения японской армии, на самом деле труднее взломать, чем шифры командования. Ну, разве не забавно?» Или: «Так вы родом из деревни. Вы делаете домашние заготовки? Вам, наверное, интересно будет узнать, что близкие родственники бактерий, из-за которых вздуваются консервы, вызывают газовую гангрену». Или: «Японские линкоры начали самопроизвольно взрываться, потому что заряды в погребе боеприпасов становятся химически неустойчивы». Или: «Доктор Алан Тьюринг из Кембриджа утверждает, что душа — это выдумка, и все, определяющее нас как людей, можно свести к ряду механических операций». И так далее в том же духе. Пока он не нашел ничего такого, чтобы гарантированно сразило бы Мэри на повал. Более того, у него нет ни малейшего представления, как себя вести. У него всегда так было с женщинами, вот почему он ни разу не завел девушки. Но сегодня все иначе. Это жест отчаяния. Ну что сказать про танцы? Большое помещение. Мужчины в форме и по большей части выглядят незаслуженно хорошо. Много лучше, чем Уотерхаус. Женщины в платьях и с прическами. Губная помада, жемчуг Биг Бенд, белые перчатки, мордобой. Кто-то из-под тишка целуется, кто-то украдкой блюет. Уотерхаус опаздывает, снова проблема транспортировки. Весь бензин ушел на то, чтобы большие бомбардировщики осыпали японцев взрывчатыми веществами. Перевести комок плоти по фамилии Уотерхаус через Брисбен, чтобы он попытался лишить невинности девушку — последняя задача в списке. Ему приходится долго идти в жестких кожаных ботинках, которые по пути несколько утрачивают свой блеск. К концу дороги он окончательно убежден, что они годятся единственно для остановки артериального кровотечения из ран, ими же причиненных. Ближе к концу вечера он замечает Рода. После нескольких танцев, поскольку у того нет отбоя от партнерш, Род наконец направляется в угол, где все друг друга знают, все веселятся и вообще прекрасно обходятся без Уотерхауза. Наконец он различает шею Мэри Смит, которая сквозь 30 ярдов густого табачного дыма выглядит такой же невыразимо желанной, что и в гостиной миссис МакТик. Мэри в платье, ниточка жемчугов прекрасно подходит к архитектуре ее шеи. Уотерхаус берет курс на нее, как морской пехотинец на японский дот, перед которым и сложит голову. Интересно, награждают посмертно геройски павших на танцах? Он все еще в нескольких шагах, бредет, как в угаре, к белой колонне шеи, когда музыка внезапно стихает, и до слуха доносятся голоса Мэри и ее друзей. Они весело болтают, но не по-английски. Наконец Уотерхаус разбирает выговор. Более того, он разгадывает загадку писем, приходивших в пансион миссис МакТик и адресованных кому-то по фамилии Снд. Все ясно. Мэри и Рот — иглмиане. И фамилия их не Смит, просто звучит похоже на Смит. Их фамилия Снд. Рот вырос в Манчестере, вероятно, в каком-то иглском гетто. А Мэри происходит из той ветки семьи, которую пару поколений назад выслали в большую песчаную пустыню за нелады с законом. Надо думать, мятеж. Вот пусть Тьюринг такое объяснит. Поскольку это доказывает, что есть Бог, и более того, он личный друг и помощник Лоуренса Причарда Уотерхауза. Вопрос первой фразы решен идеально, как теорема. «Quod erat demonstrandum, крошка?» Уотерхаус уверенно шагает вперед, жертвуя хищным ботинком еще квадратный сантиметр кожи. Как удается восстановить много позже, при этом он встает между Мэри и парнем, с которым та пришла на танцы, и, может быть, толкает того под локоть так, что парень проливает пиво. Все смолкают. Уотерхаус открывает рот и произносит:
«Гыксн-бхлдхсирдм». «Приятель», — говорит парень, с которым Мэри пришла на танцы.
Уотерхаус поворачивается на голос. Дурацкая ухмылка на его лице представляет собой вполне подходящую мишень, и парень безошибочно попадает в нее кулаком. У Лоуренса мгновенно немеет нижняя часть головы. Рот наполняется теплой, питательной на вкус жидкостью. Бетонный пол взлетает, крутясь, как подброшенная монета, и отскакивает от его виска. Все четыре конечности Уотерхауза прижаты к полу весом его торса. Какое-то оживление происходит в далекой плоскости человеческих голов, на высоте 5-6 футов от пола, где обычно и протекает нормальное общение. Парня, который стоял с Мэри, оттаскивает в сторону кто-то сильный. Под таким углом трудно различать лица, но вполне вероятно, что это Род. Он кричит на иглумском. Вообще, все кричат на иглумском, даже те, кто говорит по-английски, потому что у Лоренса травматическое расстройство центров распознавания речи. Лучше оставить все эти изыски на потом и заняться более насущным филогенезом. Например, замечательно было бы снова стать позвоночным. После этого, возможно, удастся в отдаленной перспективе перейти к прямохождению. Тощий иглумско-австралийский парень в форме военного летчика подходит и тянет его за правый передний плавник, рывком втаскивая Уотерхауза по эволюционной лестнице. Не для того, чтобы помочь, но чтобы получше разглядеть лицо. Летчик кричит, потому что музыка заиграла снова.
«Где ты научился так говорить?»
Уотерхауз не знает, с чего начать. Упаси бог снова обидеть этих людей. Однако слов и не требуется. Летчик кривится от омерзения, как будто у Лоренса из глотки лезет двухметровый солитер.
«На внешнем иглуме?» — спрашивает он.
Уотерхауз кивает. Изумленные и потрясенные лица застывают каменными масками. Ну, конечно. Они с внутреннего иглма. Жители этого острова постоянно притесняют. У них и музыка самая лучшая, и люди самые интересные. Однако их постоянно шлют на Барбадос рубить сахарный тростник. Или в Тасманию гонять овец. Или, ну, скажем, в юго-восточную часть Тихого океана бегать по джунглям от обвешанных взрывчаткой голодных камикадзе. Летчик выдавливает улыбку и легонько хлопает Уотерхауза по плечу. Кто-то из присутствующих должен взять на себя неприятную дипломатическую работу и сгладить инцидент. Летчик с истинным внутренне иглумским тактом взял это на себя.
«У нас, — бодро объясняет он, — так говорить невежливо».
«Да? — недоумевает Уотерхауз. — А что я такого сказал?»
«Ты сказал, что был на мельнице, чтобы заявить протест по поводу лопнувшего во вторник мешка. И по тону, которым разговаривал мельник, смог заключить, что незамужняя двоюродная бабушка Мэри, пользовавшаяся в юности довольно сомнительной репутацией, подцепила грибок на ногтях».
Долгое молчание. Потом все начинают говорить разом. Наконец, сквозь какофонию прорывается женский голос.
«Нет, нет!»
Уотерхаус смотрит в ту сторону. Это Мэри.
«Я так поняла, что он вошел в пивную, где хотел предложить себя в качестве крысоморильщика, и что у собаки моей соседки водобоязнь».
«Он был в исповедальне. Священник, грудная жаба!» — кричит кто-то из-за ее спины.
Потом все снова говорят разом.
«Пристань!»
«Молочная сестра Мэри».
«Проказа!» «Жаловался на шумное сборище!»
Сильная рука обнимает Уотерхауза за плечи и разворачивает от спорящих. Обернуться и посмотреть, кто его держит, Лоуренс не может, потому что позвонки снова сместились. Надо думать, это Род благородно взял под свое крыло недотепу Янки. Род вынимает из кармана носовой платок, прикладывает Уотерхаузу к лицу и убирает руку. Платок остается висеть на губе, которая формой сейчас напоминает аэростат заграждения. Этим доброта рода не ограничивается. Он приносит Уотерхаузу выпить и находит ему стул.
«Слыхал про Наваха?» — спрашивает Род.
«А?»
«Ваша морская пехота использует в качестве радистов индейцев Навахо. Они говорят по рации на своем языке и ни хера не понимают».
«А? Да», — говорит Уотерхаус.
«Уинни Черчиллю глянулась эта идейка. Решил, что вооруженным силам его величества тоже такое нужно. Навахо у нас нет, но...»
«У вас есть игумцы», — понимает Уотерхаус.
«Действуют две программы», — говорит Рот. «На флоте используют внешних игумцев, в армии ВВС — внутренних».
«И как?»
«Более или менее. Игумский язык очень емкий. Ничего общего с английским или кельтским. Ближайшие родственные языки — инд, на котором говорит одно племя мадагаскарских пигмеев, и алиутский. Но ведь чем емче, тем лучше, верно?»
«Несомненно», — соглашается Уотерхаус. «Меньше избыточность, труднее взломать шифр».
«Проблема в том, что язык этот, если не совсем мертвый, то уж точно лежит на смертном одре».
«Понятно», — Уотерхаус кивает.
«Поэтому каждый слышит немного по-своему, как сейчас. Они услышали твой внешний иглумский акцент и заподозрили оскорбление. Я-то отлично все понял. Во вторник ты был на мясном рынке и слышал, будто Мэри быстро идет на поправку и вскоре совсем станет на ноги».
«Я хотел сказать, что она прекрасно выглядит», — возмущается Уотерхаус.
«А-а-а», — говорит Рот, — «ну, тогда тебе надо было сказать «гыцн бхлдх сирдм».
«Но я это и сказал».
«Ты спутал среднегортанный с переднегортанным», — разъясняет Рот.
«Только честно», — просит Уотерхаус, — «можно ли их различить по трескучей рации?»
«Нет», — признается Рот, — «по рации мы говорим только самое основное. Двигай туда и захвати этот дот, не то я тебе яйца оторву». Ну и все такое.
Вскоре оркестр заканчивает играть. Народ расходится.
«Послушай», — просит Уотерхаус, — «может, передашь Мэри, что я на самом деле хотел сказать?»
«Не нужно», — убежденно говорит Рот. «Мэри прекрасно разбирается в людях. Мы, иглмцы, очень сильны в невербальном общении».
Уотерхаус с трудом сдерживает ответ «не мудрено», за который, вероятно, снова схлопотал бы по морде. Рот пожимает ему руку и уходит. Уотерхаус, блокированный ботинками, ковыляет вслед.